Санджая сказал: «О царь, осмотрев армию пандавов, построенную в военной фаланге, царь Дурьодана подошел к своему учителю и произнес следующие слова». Комментарий. Дхритараштра был слеп от рождения. К сожалению, он также был лишен духовного видения. Он очень хорошо знал, что его сыновья были также слепы в отношении религии. И потому было очевидно, что они никогда не смогут достигнуть соглашения с пандавами, которые были праведными с самого своего рождения. Тем не менее, его преследовали сомнения относительно влияния святого места паломничества. И Санджая, понявший мотивы, которые стояли за его вопросом относительно ситуации на поле битвы, хотел воодушевить отчаявшегося царя. Поэтому он сказал, что его сыновья не собираются вступать ни в какие соглашения и идти ни на какие компромиссы, несмотря на влияние святого места. Поэтому Санджая сообщил царю, что его сын Дурьодана, осмотрев военные силы пандавов, тотчас же отправился к главнокомандующему Дроначарье для того, чтобы сообщить ему о ситуации, сложившейся на поле боя. Хотя Дурьодана назван здесь царем, тем не менее, он сам и тем не менее, он отправляется к главнокомандующему, потому что ситуация сложилась очень серьезная. Это доказывает, что Дурьодана был хорошим политиком. Однако дипломатический лоск Дурьодана не поможет ему скрыть страха, который он ощущает при виде армии пандавов. Санджая увача, дриштвату пандаваникам, юдхам Дурьодана стадам, ачарьям упасангам я раджавачинам абравит. Санджая сказал: «О царь, осмотрев армию, построенную военной фаланги, армию сыновей панду, построенную военной фаланги, царь Дурьодана подошел к своему учителю и произнес следующие слова». Я выбрал этот стих из Бхагавадгиты для того, чтобы продолжить тему, начатую вчера. И сегодня мне хотелось поговорить о слепоте Дхритараштры и о причине этой слепоты. Вчера мы говорили с вами о том, откуда у человека берется импульс к действию, что есть две причины, которые заставляют человека действовать, что желание действовать может возникнуть из оскверненного сознания. И когда желание действовать возникает из оскверненного сознания, то это желание действовать продиктовано ложной картиной счастья, которую человек составил себе. Эта ложная картина счастья, составшаяся в уме, заставляет человека действовать как сумасшедший. Он стремится достичь своей цели во что бы то ни стало, любыми средствами, любыми силами. И этот импульс к деятельности заставляет его проявлять огромный энтузиазм для того, чтобы достичь своей цели. А когда человеку говорят, что все это бессмысленно, что все это лишено реальной ценности, что все материальные наслаждения приходят сегодня и уходят завтра, и что в конечном счете они приносят человеку одни страдания, то человек теряет этот импульс. И ему кажется, что отныне он больше ничего не должен делать, что все. Очень часто люди понимают любую духовную науку, и Бхагавадгиту в том числе, как призыв к тому, что они должны предаться. И что значит предаться? Все, больше я ничего не должен делать. Я предался Прабху. Где-то мне найти тут теплый, темный уголок в ашраме, чтобы я перекантовался до конца своих дней. Больше никакого импульса к деятельности у меня нет, потому что тот импульс, который был у меня до этого, вы у меня отняли. Вы испортили мне мою жизнь. Иногда люди, которые уходят от нас, они пытаются наслаждаться, но никак не получается, потому что как-то вот не приходит этого счастья, которое было до этого. Веры нет. Мы разрушили веру в материальные наслаждения. Иногда люди пытаются вернуть себе эту веру всеми возможными способами. веру в то, что человек может быть счастлив в материальном мире. Так, и страдают от этого. Но, в общем-то, это не наша проблема, это их проблема. Наша проблема заключается в том, что иногда у нас не появляется правильного импульса к действию. Что мы думаем, что духовная жизнь заключается в том, что все, у меня никакого импульса больше нет, я буду висеть где-то между небом и землей. И отныне я буду проводить время в этом подвешенном состоянии. Тогда как на самом деле чистое сознание порождает гигантский импульс к действию. Когда сознание человека чисто, когда он действительно понимает, что он душа, и что душа должна служить Богу, это само по себе понимание заставляет его действовать. И очень активно, очень сильно. Как Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада действовал, он сражался с этой энергией. Он поехал в 70 лет непонятно куда, за 3-9 земель, он жил там. У него ничего не получалось. Тем не менее, он действовал. Ради чего? Не для самого себя, для Кришны, для Бога. Мы же думаем, что Кришне ничего не надо, Кришна Атмарама, так? У меня нет никакого больше импульса к деятельности, а у Кришны и так много преданных, много слуг, они ему там служат, у него там друзья есть, и возлюбленные есть, и все. Что ему можно от меня? Я лучше тут где-нибудь посижу, но 8 дней там спокойное место, тихое для меня найдется. Но не в этом философия. Философия в том, что когда у человека чистое сознание, то появляется вера. Мы говорили, что импульс к деятельности – это вера. И вера дает огромное желание действовать. И Рупа Госвами определяет в нектаре наставлений веру. Он говорит, тут сахам нишчарят дарят, что вера состоит из энтузиазма, из решимости дойти до конца, из терпения вынести все препятствия, которые мы встречаем на этом пути. Но, к сожалению, вначале мы встречаемся с этим препятствием, которое называется апатией, равнодушием, которое называется ощущением застоя, которое некоторые люди ощущают. Вот. И поэтому, почему? Потому что у нас нет чистого сознания. Наше грязное сознание перестало функционировать так, как оно привыкло функционировать. Но чистое сознание еще не появилось. Мы уже очень хорошо поняли альтернативу, перед которой мы стоим. В сущности, в нашей душе горит два огня. И в зависимости от того, на какой огонь мы будем подливать масло, так, этот огонь будет сжигать одно или другое. Если мы будем подливать масло на огонь материальных наслаждений, то, соответственно, этот огонь будет сжигать все хорошие качества, которые у нас есть. Люди думают, что можно быть счастливым в этом мире, наслаждаться как сумасшедшие, и при этом сохранить достоинство. Не получается ничего. Если человек просто своей жизнью подливает масло на огонь материальных наслаждений, оно уничтожает все хорошие качества, даже те, которые у него были. Вот есть другой огонь. Огонь духовного знания и духовного опыта. И если мы подливаем масло в этот огонь, то этот огонь сжигает все наши грехи, все привычки греховной деятельности, которые у нас накопились. И нам нужно только выбрать, на какой огонь мы будем подливать масло. И суть в том, что чтобы подливать масло на духовный огонь, мы не можем просто бездействовать, мы должны действовать. И очень активно. Но нам нужен импульс. Нам нужно желание действовать. И тема вчерашней лекции и того, о чем пишет Шрила Прабхупада в комментарии ко вчерашней лекции, была именно в этом. Когда еще сознание не очистилось? Когда я не могу целиком основываться только на чистом сердце, которое заставляет меня действовать из любви к Кришне? У меня еще нет любви к Кришне. У меня уже, может быть, и нет особенной любви к этому миру, но и любви к Кришне тоже нет. В этот момент, чтобы понять, как я должен действовать, что я должен делать, почему я должен действовать, единственным источником этого желания действовать должны для меня быть наставления священных писаний и наставления моего духовного учителя. Шрила Прабхупада пишет в том комментарии, что есть только два для обусловленной души импульса к деятельности. Либо нечистый импульс, который берется из нашего оскверненного сознания, либо чистый импульс, который мы можем получить из священных писаний. Если мы читаем священные писания глубоко, у нас появляется вера, мы хотим действовать. И действуя таким образом, мы можем победить все, что угодно. Как только вера пропадает, сразу же человек попадает в апатию. Как вчера Арджуна Кришна рассказывал ситуацию, проехался недавно с такой программой, с Пурначандрой Прабху, по всему Уралу. И говорит, что все преданные спят. Так, ну, можно их вытащить из этой спячки, так слегка нафталин встряхнуть, поставить, киртан начать, и вроде они опять оживляются, Харе Кришна, все как прежде. Но потом киртан кончается, они опять впадают в спячку и в апатию. Вот. Это очень ясная картина, которая свидетельствует об одном – нет веры. Потому что когда вера есть, человек действует. Человек живет, в нем есть эта жизнь, в нем есть импульс, желание действовать, и все вибрирует в нем. Так? Но когда вера утрачена, и мы не знаем, как ее вернуть, мы будем прозябать в каком-то непонятном состоянии, и рано или поздно либо огонь материальных наслаждений начнет разгораться, и мы начнем делать что-то такое. Поэтому суть в том, что мы должны получить веру. И веру, единственный способ получить веру, это начать смотреть на мир через призму священных писаний. Здесь Дритарашту называют слепым, потому что, как Шрила Прабхупада объясняет, что он был слеп от рождения. Но символ этой слепоты заключается в том, что он не понимал и не видел мира сквозь призму священных писаний. Что его слепота, суть слепоты Дритарашты, о которой говорит здесь Шрила Прабхупада, суть слепоты Дурьоданы, о которой он также говорит, и его братьев, заключалась в том, что они не хотели видеть мир так, как нужно его видеть. Они пытались даже действовать. Слепота Дритарашты и сам характер Дритарашты очень интересен. Нам стоит немножко глубже взглянуть, кто он такой и что он такое. Дритарашта родился от очень возвышенных родителей. Его отцом был Ясадев. И мы знаем, что сознание ребенка – это отражение сознания отца и матери в момент зачатия. Иногда мы можем видеть, смотря на детей, в каком сознании находились их родители в момент зачатия. Они, может быть, думали, что полубог придет, при этом пришло что-то такое странное. И Дритарашта, его отцом был Вьясадев, автор ведических писаний, величайший мудрец. Но его матерью была Амбика. И появился Дритарашта на нас. Нужен был наследник, и поэтому она обратилась к Бижме. И сказала: «Бижма, ты старший брат моего сына. Мои сыновья умерли. И по правилам священных писаний ты можешь войти к его женам и зачать в лоне их жен, его жен, наследника. Потому что сын мой так или иначе не смог этого сделать». Бижма сказала: «Скорее солнце перестанет светить. Скорее вода перестанет быть мокрой, чем я это сделаю. Делай, что хочешь, я дал обет безбрачия. Скорее огонь погаснет и перестанет быть жарким, чем я нарушу праведность, чем я отступлюсь от пути праведности». Хотя вот и так, и сяк его уговаривала, приводила всевозможные аргументы, потом она поняла, он непоколебим, как скала. Он сказал: «Хорошо, у тебя есть еще старший сын. В конце концов, Ясадева тоже твой сын. При каких бы обстоятельствах он ни появился, позови его, и он сделает это». Она очень обрадовалась такому решению. И по уговору с Ясадевой, когда Ясадева родился у нее, он сказал ей, он сразу вырос, он сразу родился большим. И Ясадева, прощаясь со своей матерью, он сразу же ушел исполнять обеты и аскезу делать. И когда он прощался со своей матерью, он сказал: «Стоит тебе подумать обо мне, и я появлюсь перед тобой». Сатьявати подумал о нем, и Вьясадева появился тут как тут. В это время он находился высоко в Гималаях, и он дал очень суровый обет. В соответствии с этим обетом, это примерно тот же самый обет, который дали жители Екатеринбурга этим летом. Они сказали, что у вас тут все лето не было воды, поэтому многие жители не мылись. Нам сегодня в администрации области объясняли, что это можно было почувствовать по запаху в трамвае. Вот. Но Вьясадев дал тот же самый обет. Он совершал суровую аскезу высоко в горах Гималаев и не мылся. Не потому что, ну, просто обет особый такой был. И когда Сатьявати стала просить его: «Пожалуйста, помоги мне, я оказалась в этом тяжелом положении, и ты как браман, и как мудрец, и как человек, овладевший собой, сможешь дать достойного наследника нашему престолу». Он сказал: «Хорошо, но при одном условии: жена Вичитравири, которую я должен буду войти, должна в течение целого года соблюдать особый религиозный обет для того, чтобы готовиться к этому. Она должна пить молоко, блюсти себя, и чтобы подготовить свое сознание правильно к этому акту. Сатьявати сказал, нет, я не могу ждать год. Целый год мое царство будет без царя. Кто знает, что произойдет за этот год? Враги могут напасть или еще что-то случится. Ты должен сделать это сейчас. Садева пожал плечами и сказал, ну ладно, но тогда ей придется терпеть меня таким, какой я есть. В том состоянии, в каком я нахожусь сейчас. Садева сказал, ну ничего, она выдержит, она терпеливая. Она религиозная женщина. Ничего страшного. Но на всякий случай Сатьявати ничего Амбике не сказала. Она сказала, к тебе придет мой сын. И та подумала, Бхишма. Бхишма был очень красивый, он был замечательный, могучий воин. Вот. И она уже готовилась исполнить свой долг. Она ощущала, что входит красивый, могучий воин Бхишма. И в этот момент, критический миг, она нарядилась, она умастила свое тело ароматическими маслами, распустила волосы, готовилась. И в этот момент в комнате появился вонючий аскет со спутанными волосами.
Страшный.
Вьясадева был черного цвета, так, он был очень темный. Он сел к ней на кровать. Она задрожала от испуга. Он улыбнулся ей. Когда он улыбнулся, ей еще более тошно стало. И она от страха зажмурила глаза и сказала, будь что будет. Как появился на свет Дхритараштра. Он появился в результате, с одной стороны, мы видим могучего Вьясадеву. Вьясадеву мудреца, который хотел исполнить свой долг, который хотел дать своей матери хорошего внука. И с другой стороны, мы видим женщину, которая зажмурилась и испугалась, которая сказала, хорошо, я буду исполнять религиозные обязанности, раз так нужно. Но делала это нехотя. Делала это из страха, делала это из желания как-то так или иначе поскорее бы это все кончилось. Вот. И когда Вьясадева вышел из спальни Амбики, Сатьявати ждала, и Бхишма сидел рядом, и Сатьявати с нетерпением спросил, ну как, все в порядке, каким родится мой внук? Он сказал, твой внук будет очень могучим, он будет обладать силой 10 000 слонов. Дхритараштра был необычайно могучим человеком. Когда битва на Курукшетре закончилась, и когда Санджай рассказал ему о том, как погибли 100 его сыновей, один за другим, и как Бима наслаждался гибелью и смертью его сыновей, как он бегал от одного к другому, как Бима разорвал грудь Духшасаны, вырвал из его сердца из груди и стал пить кровь Духшасаны, как Бима нечестно убил Дурьодану последним, перебив ему бедра. Дхритараштра возмутился. Он не знал, что ему делать. Он был страшно возмущен. Он подумал, я убью этого Бима. Сейчас они придут все ко мне во дворец. Они будут кланяться ко мне. Я обниму Биму. Когда я отниму этого негодяя, от него останется мокрое место. И когда пандавы выстроились для того, что они пришли для того, чтобы поклониться Дхритараштре по обычаю, он остался их отцом. Они пришли в этот дворец, Дхритараштра ждал, и он ждал, когда же это будет. Кришна, как только он зашел, он сразу понял, что на уме у Дхритараштры. И там в той комнате стояла железная статуя Бимы, на которой Дурьодана тренировался. Дурьодана тренировался в военном искусстве, поставив перед собой своего заклятого врага, того, кто должен был его убить. И Дхритараштра сказал, Бима, сынок мой, подойди ко мне, я хочу тебя обнять. И Кришна сказал, вот вы ему тихонечко, вы ему эту железную статую дай. Они подсунули железную статую, Дхритараштра обнял железную статую, железная статуя превратилась в пыль в его объятиях. Но гнев ушел. И потом один за другим они подошли, он уже обнимал их по-нормальному. Поэтому, когда Вьясадева вышел, он сказал, твой сын будет очень могучим. Более могучего сына нельзя себе представить. Он будет очень удачный он человек. У него родится 100 сыновей. У тебя будет 100 правнуков. Одна проблема, он будет слеп. Кому нужен слепой царь? Что это такое? И слепота Дхритараштры, как мы говорили, это слепота по отношению к шастрам. Это слепота или непонимание того, что шастры – это наши глаза, что в конечном счете мы можем понять или увидеть что-то в этом мире, только если будем смотреть на этот мир сквозь призму шастр. Если мы будем смотреть на этот мир по-другому, мы ничего не увидим, мы останемся слепыми. Так, или даже если мы будем следовать наставлениям шастр нехотя, как это делал Дхритараштра, или как это делал Ламбика, его мать. Так, если мы будем делать это через силу, мы все равно ничего не поймем, ничего не узнаем. Смысл изучения философии, смысл изучения книг Шрилы Прабхупады заключается в том, чтобы понять эти наставления и действовать с желанием, чтобы приобрести желание из этих книг. Шрила Прабхупада вложил огромную веру в эти книги и огромный импульс к действию. И если мы правильно читаем их и изучаем, то эта вера не может не передаться к нам. Как у Аристотеля однажды спросили, чего он получил от изучения философии. Какой смысл изучать философию? Есть много других наук, более важных. Есть психология. С помощью психологии можно понять, что думает человек, что действует, как манипулировать его сознанием, как заставить его делать то, что я хочу. Есть химия, есть биология, есть математика, есть много других наук. Философия – это слова. Кому нужна философия? И у Аристотеля спросили, какой смысл философии? Зачем вы проводите время, слушаете долгие философские лекции каждый день, читаете странные книги? И Аристотель ответил, послушайте внимательно, как он сказал. Он сказал, философия научила меня добровольно делать то, что все остальные делают из страха. Философия дает возможность открыть человеку глаза и понять, что он должен делать, и делать это добровольно, делать это с желанием, делать это с огромным энтузиазмом. Так? Потому что все остальные все равно делают то же самое. Или если не делают, то они страдают. Так? Люди так или иначе подчиняются каким-то законам, но делают это невольно, нехотя, из-под палки. Так? Философия должна дать человеку желание действовать в соответствии с этим добровольно, в соответствии с высшими законами Бога. И в этом основное предназначение философии. Только философия может открыть человеку понимание, кто он такой, кто такой Бог. Сами мы никогда не сможем понять, кто такой Бог. Сами мы по определению, потому что мы слишком маленькие, потому что Бог был до нас. Шрила Прабхупада часто приводил пример, который объясняет, почему Бога можно понять только через веды, через ведические писания. Он говорит, что об отце нам может сказать только мать. Только мать нам может сообщить, кто такой отец. Без матери мы сами по себе не сможем этого узнать. Как однажды Шрила Прабхупада давал лекцию в Бостоне. И ему устроили лекцию для студентов. Студенты народ сложный. Они не принимают ничего на веру. Ничего не принимают слепо. И Шрила Прабхупада стал говорить, что вот Кришна – Бог, Кришна – Отец. И что Кришна – это имя Бога. Встала одна девушка, революционерка, хиппи, студентка, и сказала, откуда вы знаете, как зовут Бога? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что Бога зовут Кришна? Законный вопрос, на самом деле. Шрила Прабхупада посмотрел на нее и сказал, откуда ты знаешь, как тебя зовут? Она немножко замялась. Ей нужно было сказать, я знаю это от своих родителей. Единственный способ, как я могу узнать, как меня зовут, от своих родителей. Но она замешкалась, но тут же нашлась. И сказала, ну это может быть любое имя, неважно, как меня зовут. Это может быть произвольное имя. Шрила Прабхупада ей сказал на это, может быть это и произвольное имя, но если я сейчас тебя назову, как я хочу, примешь ты это имя или нет? Если я тут же на месте тебя инициирую, скажу, что тебя должны звать Малини Деви Даси. Он сказал, не, не приму. Ты приняла имя, которое дали тебе родители. И единственный способ узнать о своем имени, это послушать своих родителей. Тут она привела другой аргумент. Но, сказала она, ну, да, так или иначе, откуда я знаю, правильно это имя или нет? Может быть, на самом деле меня зовут по-другому. Шрила Прабхупада сказал, а ты никогда и не узнаешь, правильно это имя или нет. Тебе все равно нужно принять авторитет. Единственный способ все равно понять, как зовут Бога. Единственный способ все равно понять, кто такой Бог. И какие отношения меня связывают с Ним. Это принять авторитет ведических писаний. И нет никакого другого способа. Если мы не примем авторитет ведических писаний, мы будем оставаться в слепоте. И оставаясь в слепоте, оставаясь слепыми, мы будем совершать одну ошибку за другой. Мы будем, как слепые котята, тыкаться в этом мире и пытаться найти какую-то истину в этом мире, но так и не сможем ее обнаружить. Поэтому священные писания являются сутью всего, и с помощью священных писаний единственный способ, с помощью которого мы можем обрести милость. В конечном счете, мы зависим от милости Кришны, во всем. И Священное Писание дает нам возможность осознать свою зависимость от Бога. Иногда мы думаем, что я сам сильный, так, у нас может быть сильное тело, или сильный ум, или сильные органы чувств, мы думаем, все зависит от меня. Так, но и не понимаем, до какой степени я завишу от Кришны. Или иногда мы думаем, что благодаря моим достоинствам, добродетелям, происхождению, деньгам или еще чему-то, что-то происходит со мной. Все это ерунда. В конечном счете, Священное Писание дает человеку возможность понять, что все зависит от Кришны. Даже то, что мы с вами сейчас повторяем мантру, нам кажется, что ну что такого, в конце концов, Кришна мой, Кришна у меня в кармане. Стоит мне призвать его святое имя, он будет тут как тут. Потому что Кришна не отличен от своего святого имени. Но даже повторение мантры на самом деле, мы принимаем это дешево, но на самом деле даже повторение мантры – это милость Кришны. Тот факт, что мы можем повторять с вами мантру и имеем возможность для этого, это милость Кришны. Если ее не будет, если он ее заберет, мы не сможем это делать. Как в... мне рассказал Махарадж Прабху одну удивительную историю, связанную с Сухуми, с первыми годами проповеди в Сухуми. Там был один преданный, который приехал туда из Петербурга. Когда начались первые гонения на преданных, и КГБ только заинтересовалось, и он уехал туда, в Абхазию, завел там небольшую фермочку, сельское хозяйство, коровочек, стал заниматься сельским хозяйством, одновременно проповедовал и пользовался очень большим уважением. Он был одним из первых преданных, он много знал, давал замечательные лекции. Но потом в Абхазии пришел черед, и местное КГБ заинтересовалось преданными, и заинтересовалось в том числе им. И она стала вызывать одного за другим преданных и стала говорить: откажитесь от Кришны. Ничего не нужно. Ничего не нужно. Просто откажитесь публично, что все, просто покайтесь публично. Там преданные были, особенно первые, они были крутые такие ребята. И сказали: ни за что, никогда. Кришна наш Бог. Не сдадимся. Вот. Они решили между собой, что никогда они этого не сделают. Что бы ни было. Какие бы испытания ни были, что бы им ни предстоит от Кришны, они никогда не откажутся. А человек, он воспитан был в русской культуре, которая, так сказать, несколько более расслабленная, с несколько более размытыми принципами. Он подумал: а что бы, ну я просто на словах скажу, что и они отстанут от меня, и все будет хорошо. И поэтому, когда его очередной раз вызвали, он сказал: хорошо, я готов покаяться. Я готов сказать, что все, больше я мантру не повторяю, и повторять не буду, не имею никакого отношения ни к Кришне, ни к чему этому. Вот. А его засняли на пленку, как он публично кается. Мы попросили его расписаться, он расписался, все. Отныне мантру не повторяю. Я Махарадж рассказывает, как это было. Потом, позже, много лет спустя, он стал опять приходить к преданным, слушать что-то, еще что-то. И он рассказал историю, что с ним произошло. Он говорит: на следующее утро я проснулся. Я взял четки в руки. Я не смог ни разу произнести мантру. Отложил четки, с тех пор я больше не повторяю мантру. Как я ни старался, чего я не делал. Я просто не получилось ничего. Кришна сказал: хорошо, если ты отказался от меня, все. На этом все кончилось. Так, мы не понимаем, до какой степени мы зависим от Кришны. И до какой степени все то, что с нами случается, на самом деле является милостью Кришны. И только по милости Кришны мы в конце концов можем что-то осознать. И милость Кришны нельзя обрести никаким другим способом, кроме как следуя за его чистым преданием, кроме как следуя за силой Прабхупады, изучая книги, в которых он рассказал то, что он хотел нам рассказать. полностью зависимы от всего этого. И единственный способ обрести зрение – это знать эти книги, знать то, что он нам говорит, то, что он хочет от нас. Когда мы поймем, узнаем, что он нам говорит и то, что он хочет от нас, огромная сила появится в нас, сила, которая сможет помочь нам преодолеть любые препятствия, огромная вера, которая в конце концов приведет нам к Кришне. Другого нас Кришне, другого способа обрести эту силу, эту веру нет. И тут мы видим эту трагедию, трагедию слепого Дхритараштры, которая разворачивается перед нашими глазами, трагедию его слепоты. Потому что Дхритараштра, удивительно, если задуматься над тем, что происходит, с чего начинается Бхагавад-гита. Дхритараштра был первым слушателем Бхагавад-гиты. А после Арджуны. Потому что через 10 дней после того, как Бхишма пал, Санджая прилетел по воздуху. Вьясадева дал ему этот дар передвигаться по воздуху. Во дворец Дхритараштры для того, чтобы рассказать ему, что умер, что пал, сраженный стрелами Арджуны, наземь, воин. Более великого воина не знала земля и никогда не узнает. И он стал рассказывать Дхритараштре все то, что происходило. И здесь мы присутствуем при начале их беседы. И Санджая рассказал всю Бхагавад-гиту. Дхритараштра услышал все то, что услышал Арджуна. Дхритараштра, более того, он услышал это из уст чистого преданного. Санджая был не просто кто-то. Санджая был ученик Вьясадевы. И не просто ученик Вьясадевы, великий ученик Вьясадевы. В свое время Дхритараштра у него спросил. Санджая часто ему рассказывал о Кришне. Санджая однажды направили с посольством перед началом войны. Его отправили с посольством к Пандавам, чтобы он уговорил их о мире. Дхритараштра его послал. Дхритараштра сказал, пойди договорись с ними о мире. Потому что, в конце концов, Юдхиштхира, он человек мирный. Ты ему скажи, что все будет хорошо, мы как-нибудь договоримся. Ты надави на него, скажи, что зачем ему нужна эта война, кровь, кровопролитие, братоубийство. Он согласится, ты договорись. И Санджай пошел, и Санджай стал говорить, что так и так, давайте, зачем вам вообще, зачем вам нужно все это? Вы же все равно, у вас же Кришна есть, зачем вам сражаться, зачем вам еще царство? У вас и так Кришна есть. Вы же счастливые, вы же чистые преданные. Вы поэтому можете ходить и просить просто милостыню. Ну что вы будете сражаться? Ну пусть Дурьодана там делает то, что он делает. Вы не обращайте на него внимания. Дурьодане не нужно царство, вам царство не нужно. Так и разойдитесь. Вы ходите, просите милостыню, и Кришне молитесь. А Дурьодана пусть царством правит, каждому свое. Юдхиштхира сказал, я, конечно, не знаю, меня такая перспектива вполне устраивает, но, по-моему, Кришне это не понравится. И я буду делать то, что Кришне понравится. Так как Кришна хочет, чтобы он... И Кришна стал говорить, что добро должно быть с кулаками. В большей или меньшей степени сказал это, что нет, добро должно сражаться, Дурьодану нужно победить. И Санджай присутствовал при всем этом. Санджай видел Кришну. Для Санджая это был всего лишь еще один повод увидеться с Кришной, послушать его, поговорить. Он специально сделал этот провокационный вопрос, чтобы услышать еще раз, как Кришна скажет. Нет, ты должен действовать. Ты не можешь отказываться. Ты должен действовать ради добра. И когда Санджай вернулся, он стал уговаривать. Одумайтесь, глупцы, что вы делаете? С кем вы пытаетесь сражаться? И сказал, если вы поместите на одну чашу весов Кешаву, Кришну, а на другую чашу весов всю Вселенную, то Кешава перетянет всю Вселенную. Стоит ему бровью повести, как весь мир окажется горсткой пепла, если он захочет. Он на той стороне будет сражаться. И Дурьодана сказал, а знаем, мы слышали эти сказки. Уйди отсюда. Вот. Но Дхритараштра смутился. Дхритараштра, у него была очень двойственная природа. С одной стороны, он был мудрым человеком. С другой стороны, он был слабым человеком. Он был духовно слаб, он шел на поводу своего сына. И поэтому, когда Дурьодана выгнал Санджаю, Дхритараштра позвал Санджаю в свой покой и сказал, расскажи мне о Кришне. Я хочу послушать. Мне все-таки хочется убедиться, правда ли Кришна Бог или нет. Правда ли, что Арджуна так могуществен, как о нем говорят? Расскажи мне, что ты там увидел. И он завел их к себе в покое, и он посадил рядом Гандхари, Вьясадева присутствовал при этом, и Санджай стал рассказывать. Санджай стал говорить: «Неужели ты не понимаешь, что Арджуна один может уничтожить всю войну, все твое войско? Неужели ты не понимаешь, что Кришна Бог?»
Вера, получается, она постоянно не надо кормить, да? Даже если на какой-то момент мы подкармливаем, все книги изучаемся, там, распространяемся, но так как постоянного питания нет, да, то она тоже...
Да. Вера нуждается в том, чтобы мы ее постоянно укрепляли. Когда Шрила Прабхупада, у него спрашивали, что такое вера, и откуда вера берется, он говорил: «Бхагавад-гита». И только Бхагавад-гита является источником веры. Да? Скажем, даже какие-то более возвышенные писания, это букварь, из которого мы можем все понять в сущности. В этом букваре есть все необходимое для того, чтобы вера была. Рассказы о Кришне – это очень хорошо, и 10-я песня Шримад-Бхагаватам – это замечательно. Но если у нас нет фундамента, который составляет Бхагавад-гита, то мы можем попытаться составить какой-то там, попытаться куда-то туда, в верхние эшелоны духовной жизни проникнуть, туда поскорее во Вриндаван, чтобы с Кришной там пасти коров. Но если фундамента-то нет, то мы не сможем туда попасть никогда. Вот. Поэтому сначала нужно очень крепкий фундамент веры построить. Если он есть, то никто не сможет его от нас отнять. Это объясняется в «Нектаре преданности», где Рупа Госвами говорит, что является квалификацией для того, чтобы человек мог обрести бхакти. Он говорит, что квалификация человека, он объясняет там Каништа Адхикари, Мадхи Матхикари и Уттама Адхикари, говорит, что критерием этого является его вера и знание. Эти две вещи очень близко связаны, тесно связаны друг с другом. С одной стороны, сила его веры, с другой стороны, знание священных писаний, понимание логики священных писаний. Он там специально употребляет это слово «шастра-юкти». «Шастра-юкти» – «юкти» значит логика. «Шастра» – это «шастра» – священное писание. Если мы поймем все то, что Кришна хочет нам сказать, как он доказывает все, то мы, никто эту веру от нас никогда не сможет отнять. Я очень хорошо помню, когда я первый раз прочел Бхагавад-гиту, это было где-то году, наверное, в 79-м, мне Джапа Прабху дал Бхагавад-гиту без комментариев Шрилы Прабхупады, какое-то дореволюционного издания Каменской Бхагавад-гиты, там очень кудрявый такой перевод был, там какие-то светозарные все время, какие-то вещи были. Вот. Но когда я прочел, я был полностью потрясен. Я ничего не понял абсолютно, ни слова не понял. Но потрясен я был по очень простой причине. То, что сознание, которое ко мне пришло тогда, оно было именно такое. Если Бог есть, если мы принимаем это за аксиому, я не знаю, так сказать, но, по крайней мере, это вполне разумная аксиома, так, что Бог есть, то все остальное так и должно быть, как тут написано. Все остальное, если дальше на основании этой аксиомы построить какие-то теоремы, то все теоремы тут есть уже, все доказано. Все с точки зрения логики абсолютно четко доказано. Если его нет, то тогда, может быть, может оно все и не так. Но если он есть, то так оно и должно быть. Я надеюсь, что... Ну, вообще-то, не факт, что мы все верим, что Бог есть. Тоже не так уж...
Хорошо, тогда если вы говорите, что вера и знание, вот у Прабхупады было очень много, очень плохо. И навряд ли можно, вот они занимали очень возвышенное положение, что у них достаточно было веры, знания. Но тем не менее, вот это вот настораживает, когда думаешь, вот если они все-таки уходят из движения, то что говорит, допустим, о Бхагавад-гите?
Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, когда он уходил из этого мира, его последние слова были, завещание его было: люди будут уходить, и пусть вас это не смущает.
А причина, что веры недостаточно, знания или все-таки очень...
В каждом отдельном случае это может быть разные вещи. И основная причина заключается в том, что мы находимся в материальном мире. И материальный мир работает против нас. Мы постоянно соприкасаемся с вот этой вот разъедающей силой майи. И мало того, что материальный мир вне нас, это бы ладно, если бы Господь с ним, если бы он только вне нас был. Главное, что он внутри нас. что у нас материальный ум с его материальными привычками, материальными желаниями, что мы постоянно этот материальный мир впитываем в себя внутрь. И главное, что самое ужасное, то, что у нас есть ложное эго. Это ложное эго, оно самое дорогое для нас. Так? Это самое, то, что мы будем защищать ценой собственной жизни. Так? Никому не отдадим разрушить наше ложное эго, наше представление о себе любимом. Вот. Все это есть. Поэтому, так как все это есть, мы очень хорошо должны понимать, что нам нужна. Мы поэтому сражаемся, поэтому вся эта история, она рассказана перед войной, перед битвой. Так, Арджуне нужно было это, чтобы сражаться. Нам нужно было это и нужно это, чтобы сражаться. Каждый день мы сражаемся. Чтобы сражаться и чтобы выйти победителем из этой войны, нужно иметь оружие. Так? И шастры — это наше оружие. Так вот, с этой Бхагавад-гиты мы по голове бьем. Все, кто нам попадается под руку. И нам нужна защита. Нам нужен кольчуга какая-то, панцирь какой-то, чтобы нас не убили. И этой кольчугой или защитой является мантра. Если утром мы как следует прочитали мантру, именно утром, в правильном понимании своей связи с Кришной. Так. Чистая мантра, которая дает этот энтузиазм, если мы хорошо, потому что энтузиазм мы получаем не только из книг. Другой источник энтузиазма — это наша садхана, или, по крайней мере, повторение мантры. Если утром мы повторили мантру как следует, в правильном понимании, Кришна Бог, я его слуга, это мое вечное положение, я ничего не смогу изменить тут. Я могу только восстановить его. Если мы сделали это, то целый день мы будем сражаться. И сможем в какой-то момент... И, естественно, нас будут ранить, кто-то нас ранит, тут еще что-то такое. Но, тем не менее, так как защита у нас будет, мы в целом потом залижем свои раны. Вот. Но каждый день мы выходим туда, и что там только не увидишь сейчас особенно. Так, тут... Там столько всего происходит, и столько всего соблазнительного. Картины этого счастья, которые нам обещает этот мир, они просто развешаны большими такими плакатами. Там, в Турции, ребят, в Турции. Вот там человек счастлив. Здесь, может быть, нет, но в Турции наверняка. Стоит тебе там оказаться, в Анталии, так? Одно слово чего стоит? Анталия, слышишь, да? Анталия. И все сразу уйдет. Это все рано. В нашу веру и во все остальное. Поэтому нам нужно быть очень хорошо защищенным и хорошо вооруженным. Если у нас все это будет, то тогда мы сможем.
А сражаться — это как бы естественно уже должно быть состояние, да? Мы не должны бояться, что мы все время деремся.
Да нет. Ну, как кшатри, они сражались, потому что они любили сражаться, не потому что они, так сказать, через силу сражались. Преданный, который обладает действительно верой, ему, для него это игра определенная. Он говорит, ну посмотрим, кто сильнее, Хари Кришна. Кришна или Майя? Так? А как кшатри, когда они собирались на поле битвы, для них это было... Что-то вроде большого фестиваля, так? Даже не так важно было, на чьей стороне сражаться, главное, чтобы сразиться. И тут, когда у преданного есть сила очень большая, то он, так сказать, выходит, поигрывая мускулами, и говорит, Кришна со мной, он ведет мою колесницу. Так, он сидит на этой колеснице. И когда нужно, он эту колесницу мою, если совсем плохо будет, он в какое-нибудь другое место увезет. Кришна управляет. Если мы поймем, что Кришна с нами, если мы захотим, если мы попросим его, если Кришна будет с нами, то никакие проблемы нам не страшны. Вот. А Кришна не оставляет преданных. Кришна, он всегда с преданными. Мне рассказали одну замечательную историю. Если уж вы упомянули учеников Шрилы Прабхупады. Ученики Шрилы Прабхупады — это тоже люди. Так? Они тоже живут в материальном мире. У них тоже может быть какое-то время вера, энтузиазм. Потом она может по тем или иным причинам пропасть, потому что мы совершаем оскорбления. Мы совершаем какие-то ошибки. И, соответственно, материальные желания могут возникнуть вновь. Если мы не поймем, что нас защищают все остальные преданные, что нам нужно обязательно быть вместе с другими преданными, чтобы сражаться и выиграть в этой войне, то мы можем проиграть. Мне рассказали одну замечательную историю про ученика Шрилы Прабхупады. Про то, как Кришна его спас. Он понял, что вся причина всех его проблем, что ему нужно уйти, так? Но не просто нужно уйти так, чтобы ничто Кришне не напоминало. Чтобы преданных не видеть вообще. Потому что если они будут, постоянно будет что-то такое. Вот он подумал, куда уехать? Дело было в Америке. Он стал думать, нужно найти такое место, чтобы я мог спокойно жить, чтобы никакой памяти о Кришне не было, чтобы ни одного преданного я никогда не видел. Если я останусь в Лос-Анджелесе, я буду все время видеть, они на харинамы выходят, они будут постоянно мне книги тыкать, еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому он решил уехать на Аляску. Аляска — это место там за полярным кругом, на границе с Россией, там заброшенное, забытое Богом место, там только белые медведи живут. Он решил, все, уеду на Аляску, никого там видеть не буду, слышать не буду, спокойно, счастливо буду жить среди этой вечной мерзлоты. Как только могу. Он прилетел на самолет, у него предвкушение будущего счастья, он прилетел на самолет, он сошел с трапа. Первый человек, который у него увидел, был преданный, когда толкнул его. Книга ему прилетала, хорошая книга. Первый человек. Ну, он подумал, он как-то отбил эту атаку, так он от него, он подумал, ну ладно, ничего, все равно, наверное, один тут как-то случайно завалялся, или еще что-то такое, он как-то оказался тут. Он как-то отбился от него, потом взял такси, приехал в гостиницу, сел в гостиницу, подумал, ух, ну ладно, хорошо, тут я нахожусь в полной безопасности. Так он включил телевизор, чтобы посмотреть. Как только он включил телевизор, там был харинам. Преданный показывает, как преданный пели Харе Кришна. Кришна преследовал его на Аляске. Несколько раз, еще несколько таких случаев, в конце концов он махнул рукой. Хорошо, Кришна, я предаюсь, я сдаюсь, ты победил. И вернулся в новый Вриндаван. Ну, не каждый может так повести. В администрацию? У вас замечательная администрация. Потрясающая администрация. Как Дармарадж Прабху, когда он был и встречался с администрацией, он сказал, это просто не люди, а Кришна Прасад. Сплошная милость Кришны. Я могу только повторить за ним его слова, это факт. У вас очень разумные люди, очень здравые люди. Особенно мне понравились люди, с которыми я встречался в областной администрации. Очень искренние люди, очень хорошие, действительно хорошие люди с какими-то принципами, со своими. И у нас был очень хороший с ними разговор. Вот с Майей Иннокентьевной мы тоже виделись. Тоже очень разумная, в принципе, женщина, но просто у нее сложное, конечно, положение, ей нужно как всем. Она посередине многих огней находится. Но она тоже очень хорошая женщина. Поэтому вам нужно развивать обязательно отношения. И в конечном счете у них есть очень большая симпатия. Если мы ведем себя правильно, у людей будет возникать симпатия. Они говорили, что нужно быть толерантными, терпимыми. Вот. Это несомненный факт, я с ними полностью согласился. В администрации областной мне говорили, что если у вас есть какие-то проблемы, то вы должны действовать по закону, правовые какие-то свои шаги предпринимать. Мы подумаем, стоит это сделать, не стоит сделать. Но, в принципе, замечательные люди. Очень хорошие. И я думаю, что на каналах на ваших вот мы тут выступали. Сегодня второе будет интервью, где мы говорим про священников, которых мы периодически убиваем, когда они совсем поперек горла
становятся. Рассада на требуется.
Не знаю, это люди знают.
7:40. Вот сейчас.
Через 3 минуты начинается новость.
Здесь,
наверное, не поможет.
Но нам нужно быть, ни в коем случае не поддаваться на эти провокации. Нужно быть очень и очень терпимыми, потому что на самом деле они искренне в каком-то смысле люди, они, может быть, не понимают чего-то. Так? У них есть свои представления о том, что такое духовная жизнь. Нужно понять, что мы не можем требовать от людей, чтобы они сразу поняли, что мы хорошие. Так? Мы должны, на самом деле, делами своими доказать, что это так. А если мы требуем от людей, нам-то может быть и понятно, мы хорошие, мы тут стараемся, изо всех сил сражаемся с Майей, так, а они, нас не ценят почему-то. Мы должны людям это доказать своими делами, своими поступками и, главное, своим поведением. Мы должны быть очень, очень достойными, благородными и очень терпимыми, и очень доброжелательными. Люди это чувствуют, если они будут видеть доброжелательность. Как в той же администрации нам объясняли, что конфликт, он требует две стороны. Конфликт с одной стороной не бывает, так? Поэтому если мы встречаемся с человеком, который хочет завести нас в конфликт, а мы при этом на конфликт не идем, то конфликта нет. Он, может быть, в их сознании есть какой-то конфликт, в нашем сознании конфликта не должно быть. Его нет на самом деле, никакого конфликта. Потому что что мы делим? Бог один. Пожалуйста, вы поклоняйтесь ему, как вы поклоняетесь, мы будем поклоняться, как мы поклоняемся, и посмотрим, кто вперед в раю окажется. В конце концов, какие проблемы. Там места для всех хватит. Не то, что там какая-то... Вот, то есть, если у нас в сознании есть конфликт, то этот конфликт будет углубляться и эскалация будет производить. Если у нас в сознании нет никакого конфликта, потому что нам нечего с вами делить, то конфликта и нет его, его не существует. И люди будут это видеть, люди будут видеть, что есть с одной стороны люди, которые пытаются конфликт завести, а с другой стороны люди, которые с улыбками это встречают и говорят, ну, а пойдем дальше.
Они уже говорят. Видишь, посторонним человеком, а дети спрашивают, что, говорит, они к вам пристают? Я им ничего не спрашиваю.
Может, еще какие-то вопросы? Пожалуйста. Как поменяется моя жизнь, когда я скоро стану саньяси? Я знаю как. Когда в следующий раз приеду, расскажу вам.
Почаще приезжай.
Как она поменялась. Я думаю, что она сильно поменяется в каком-то смысле. Единственное, что у меня будет теперь право больше отказываться, больше оснований отказываться от какой-то административной деятельности и такого рода занятий, которые отнимают мое время. Как... Я помню, однажды пришел к Ниранджане Махараджу. Ниранджан Махарадж после очередного там даршана многочасового, мы стали с ним ужинать, он стал говорить, хочу саньясу принять. Как мне саньясу принять? Я имею в виду, как мне от этого всего, от всех этих каких-то вот этих вещей избавиться ненужных. Саньяса значит, что человек целиком себя посвящает духовной деятельности и проповеди прежде всего. И в этом году я разговаривал с Бхактивидьяпурной Махараджем. Он, кстати, приезжает в Москву сейчас вот на эту церемонию. Он будет проводить ее, я надеюсь, если все хорошо. И он сказал одну очень интересную вещь, которая меня очень воодушевила. Он сказал, что традиционная система для саньяс была такой, что в течение 8 месяцев саньяси путешествовали, проповедовали, ходили от двери к двери, общались с людьми, отдавали всех себя и все то, что у них есть. А 4 месяца в году, четурмас, они сидели на одном месте и занимались шастр-севой. Они изучали священные писания и общались друг с другом, чтобы приобрести какой-то заряд духовной энергии. Я думаю, что это очень важная формула не только для саньяси, но для всех преданных. Иногда мы слишком увлекаемся какой-то вот этой внешней деятельностью, забываем какую-то духовную деятельность и духовную практику. И наоборот, иногда мы слишком увлекаемся только духовной практикой и забываем о том, что нам нужно проповедовать и идти к людям, и рассказывать им о чем-то. Вот само это соотношение, на мой взгляд, очень-очень важное. Один к двум. Две части нашего времени мы должны тратить на то, чтобы проповедовать людям, для того, чтобы заниматься всякой другой деятельностью, путешествовать, делать еще что-то, все то, что мы должны практической деятельностью. Одну треть нашего времени мы должны посвящать шастра-севе, общению с возвышенными преданными, с возвышенными людьми, для того, чтобы наша духовная вера углублялась, становилась гораздо более серьезной. Вот, и я очень воодушевленный и хочу как-то так или иначе в своей жизни это реализовать. Не то, что 4 месяца подряд я буду где-то там сидеть, но чтобы в целом это соотношение было выдержано. И мне хотелось бы вот вам также об этом рассказать, потому что это очень важно. Не увлекаться ни в одну, ни в другую сторону, чтобы был баланс. И это очень хорошее соотношение между одним и другим. Мы вчера об этом разговаривали с Юлей. Юля примерно такой же вопрос задала, что очень трудно, живя дома, соблюдать садхану, что не хватает зрелого разума или еще чего-то не хватает.
Желание есть, но вот что никак не может.
Я могу сказать, чего не хватает. Вкуса не хватает. И если... А вкус приходит только в результате соблюдения садхана. Поэтому, что я могу порекомендовать, по крайней мере, как-то, может быть, искусственно даже, организовать свою жизнь так, в течение месяца, может быть, или двух месяцев, так, чтобы эта садхана была в том объеме, в каком вы хотите ее вести. И когда вы почувствуете вкус к ней, то тогда вам очень легко будет ее соблюдать. Когда нет этого вкуса, и мы делаем это, потому что это нужно, или потому что, ну вот, Шрила Прабхупада так хочет, или еще из каких-то соображений, все внешнее, мы все время будем спотыкаться. Как только нам это понравится самим, никаких проблем с этим не будет. Как я приводил пример тоже Юле, то, что я сейчас стал заниматься хатха-йогой. И до этого я много разными какими-то физическими упражнениями пытался заниматься периодически. У меня здоровье не очень сильное, я то бегал, то прыгал, то еще что-то делал. И всякий раз этого хватало, ну, примерно на 3,5 дня. Так, попрыгаешь немножко, потом думаешь, зачем это надо, сколько можно. Вот. Теперь я стал заниматься йогой. К своему удивлению, я уже 4 месяца подряд это делаю. И делаю очень хорошо. Я стал задумываться, почему раньше у меня не получалось, почему получилось сейчас. А получилось сейчас, потому что Прахладананда Махарадж меня этому всему научил. И когда он меня учил, он мне вкус к этому передал. И когда я попробовал делать правильно это, как он, мне это понравилось. Мне чисто на физическом уровне. У меня приятные ощущения возникли. Я понял, что таким образом можно от сонливости избавиться, что энергия сразу приходит. Я сразу почувствовал, что сразу приносит какое-то благо. И так как мне это понравилось, а все остальное, пока бегаешь, там приезжаешь, у тебя язык на бок, сколько можно. Ради какого-то непонятного эфемерного блага, которое то ли будет, то ли не будет там в будущем. Сейчас нужно мучиться. Человеку очень трудно это делать. Но если ты сразу чувствуешь, что это сейчас, прямо сейчас дает тебе благо, что уже тебе сейчас хорошо становится, даже на физическом уровне, то очень легко это становится соблюдать. И если мы попробуем садхану в обществе преданных, и садхана в обществе преданных, оно приносит сразу же понимание того, что это хорошо. Когда мы это будем делать так, и у нас появится опыт, мы закрепим, у нас должен выработаться условный рефлекс, как у собаки Павлова. Так? Если что-то хорошо, то у него условный рефлекс вырабатывается. То же самое у нас. Если нам что-то будет хорошо, то у нас выработается рефлекс. Как я недавно встречался со своей сестрой, мы давно не виделись, она живет далеко, в Дании. Она приезжала ко мне, и мы разговаривали с ней. Она смотрела на меня и говорила: я никак не могу понять. Вот одни люди говорят, что человек не меняется, а вот я на тебя смотрю и не могу понять, поменялся ты или нет. Вот я же помню, ты же так любил поспать утром. А сейчас ты встаешь очень рано, сам никто тебя не слышит. Вот я как думаю, ты поменялся или просто заставляешь себя это делать? Она не может понять. Это факт. Я любил поспать. грешен, каюсь. Но теперь я, если по какой-то причине я до 5 часов сплю, я потом, мне целый день у меня кувырком идет. Я думаю, что раньше, если я в 6 часов вставал, это был подвиг величайший. Да? 6 часов, я помню, у нас в общежитии, когда я был там, репродуктор стоял, и в 6 часов там начинал играть гимн Советского Союза. И когда, в исключительных случаях, когда мне очень рано нужно проснуться, я под гимн Советского Союза вставал. Но это было только в тех случаях, когда мне на самолет нужно было спешить. Все остальные времена, там сколько можно, только и спишь.
А насколько жизнь не важно для вас?
Ну как же не важно? Человек нормальный. Ложусь. Но все равно, неважно, когда вы, даже если я ложусь очень поздно, все равно я позже 5 никогда не встаю. Даже если я в 12 ложусь, все равно я не могу позже 5 встать. Просто потому, что вкус к этому появился. А вкус к тому, а тот вкус ушел. То есть невозможно представить себе, чтобы спать дольше. Это просто думаешь, господи, боже мой, зачем же это, кому же это надо? Поэтому единственный выход – почувствовать это. А чтобы почувствовать, нужно это делать. Может быть, нет ничего дурного. Главное, чтобы эта привязанность не становилась выше нашей привязанности к Кришне. У нас может быть привязанности, как Шрила Прабхупада объясняет в 13 главе Бхагавад-гиты, он объясняет, что привязанность к жене и детям – это естественная вещь. Мы не должны изображать из себя каких-то там непривязанных и в результате не заботиться о своей жене или о детях или еще о ком-то. Так, главное, чтобы эта привязанность не заслоняла от нас Кришну. Если эта привязанность находится в контексте нашей привязанности к Кришне, то тогда ничего страшного нет. Мы можем пользоваться этой привязанностью. Даже если мы привязаны к какой-то вещи, но мы думаем, вот Кришна, вот да, вот я буду этой вещью служить Кришне верой и правдой. Но людям иногда трудно бывает это сделать, но если тем не менее привязанность к Кришне для них главная, если они по крайней мере теоретически допускают, что ради Кришны они могут от этого избавиться, пусть они даже не делают этого подвига тут, но они говорят, что для меня важнее все равно отношения с Кришной, то в какой-то момент они поймут, мешает им это или нет. Если это начнет мешать, то да. Потому что, конечно, когда много вещей, то много вещей, они все входят на шум. И в сущности, если мы живем в такой заставленной обстановке, то наш ум, он очень хорошо меблирован. Так, хорошо меблированный ум. Там все вот эти комоды наши, шкафчики, они все там. И для места меньше Кришны, для Кришны меньше места остается, так? Потому что, ну, как его туда среди этих комодов поместить? В какой-то момент люди поймут, главное понимать, что главное для меня это Кришна. Вот, а так не важно, у нас могут быть привязанности, как тоже в этом году, в прошлом году я был в Америке, в последнюю ночь. Один преданный, он живет на Манхэттене, в самом центре Нью-Йорка. Последняя ночь в Нью-Йорке была. Он пустил нас переночевать себе в квартиру. Он дал нам квартиру свою. И мы там остановились ночевать. Это в каком-то небоскребе, в самом центре Манхэттена. Типичная такая американская квартира. У них там кухонь нет, кухни какие-то, комнаты. Но не в этом дело. Суть в том, что вся эта квартира была заставлена чудовищами, монстрами, героями всевозможных бесконечных голливудских боевиков. Там были бесконечные полки, сверху донизу, так, и на каждой из этих полок как минимум по 30 этих монстров стояло, там разных совершенно, каких-то жутких космонавтов, каких-то суперменов, каких-то коричневых, черных. Они все были черные, коричневые, серые. Да? Других цветов там не было. У них все были какие-то жуткие позы, какие-то страшные выражения на лице, какие-то жуткие одеяния. Резиновые куклы пластмассовые, так? Вот. И это отражение сознания среднестатистического американца, который вырос на всех этих боевиках, «Звездных войнах» и всем остальном. Вот. И изредка, так как он все-таки был преданный, так сказать, там вот это несколько полок, и полки, все полки, и вдруг посередине Кришна такой, фотография. Кришна с коровкой там сидит, на флейте играет, зелененький, там солнце светит. Примерно отражение сознания человека. То есть там вот все вот это, где-то посередине, в центре, маленький такой Кришна, который пытается там, ему неуютно в этом обстановке, но как-то он там себе место нашел и пытается потихоньку их растолкать. Вот. То есть не так же, когда мы живем в такой обстановке, эта обстановка, она... Кришне там места мало.
Вот есть такое как бы высказывание, да, что ненавидеть не грешника, а грех ненавидеть. Вот, ну, в последнее время такое ощущение, что, ну, даже если мы какую-то ненависть проявляем, то все равно это как-то оскорбляем, что ли, как-то не очень это получается совместить, что ли, в духовной жизни, какие качества ненависти.
Это можно совместить с духовной жизнью, если мы будем очень хорошо ненавидеть чувственное удовольствие. Мы должны в конце концов выработать себе определенные отношения, определенную позицию. Если мы просто пребываем в неком благостном таком расположении, все хорошо, все замечательно, Прабху, Хари Кришна, вот, то в конечном счете нам нужно очень хорошо понять причину. Мы должны ненавидеть какие-то вещи в себе. Когда в очередной раз мы видим, что мы играем, что мы лицемерим, что мы себя выставляем, да? Иногда бывает так, скажешь что-нибудь, ну, специально, чтобы, так сказать, чтобы тебя похвалили. Когда мы поймали себя на этом, нужно сразу же сформулировать свое отношение к тому, что мы в себе увидели. Если мы подумаем, ну, все хорошо, да, хорошо, ну, ничего, все, мы служим Кришне, да, если мы пытаемся засунуть все это куда-нибудь под ковер и не обращать внимания на это, то это нехорошо, мы никогда не избавимся от этого. Мы должны ненавидеть анархию в самом себе. Если у нас есть анархия, если мы видим, как эти анархии проявляются, возделение, страсть, зависть, жадность, гнев, если мы не проявим очень принципиальной позиции по отношению к этому, то все это будет оставаться с нами. Вот поэтому для этого есть место, как бы, у нас. Но это значит, не значит, что мы в других должны обязательно видеть это. Мы должны очень хорошо понимать, что если мы в другом человеке видим недостаток, значит, что этот недостаток есть в нас. Если бы его в нас не было, мы бы его в нем не увидели. И более того, когда мы читаем в другом человеке какие-то недостатки, часто мы ему приписываем свои же собственные недостатки, свои собственные мотивы. В следующий раз, когда мы про кого-то будем говорить, он завистливый, нужно понять, мы говорим про самого себя. Потому что мы либо проецируем свою собственную зависть на него, либо видим его зависть, которая, может быть, у него есть, но только потому, что эта зависть в нашем сердце живет. И ее-то мы должны ненавидеть. Не зависть, которая в его сердце живет, а зависть, которая в моем сердце живет. Не чью-то жадность, не чей-то грех. Это, к этому нужно очень принципиально относиться. Мы должны хорошо быть расположены, и у нас духовная практика дает возможность нам, так сказать, ну, действительно проявлять дружелюбие, но есть вещи, которые мы не должны терпеть, прежде всего, в самих себе.
А если мы уже избавились от какого-то недостатка, ну, мы же хорошо помним, что у нас это было, и мы все равно будем видеть недостаток в других.
Есть несколько степеней избавления от недостатка. Это объясняет Патанджали в йога-сутрах, где он говорит, что есть 4 ступени избавления от недостатка. А на первой, если у нас есть, например, какая-то дурная привычка или какой-то недостаток, и она настолько въелась в нас, что наше тело привыкло действовать в соответствии с этим недостатком. Ну, чтобы привести более очевидный пример, можно, например, привести пример привязанности к курению. Или та же самая привязанность к сексу, недозволенным отношениям, или к чему угодно, неважно. На первой ступени у нас есть физическая потребность. Если человек курит, и он хочет бросить курить, то у него потребность находится в его чувствах, в его материальном теле. И он пытается сражаться, бороться с этой потребностью, с этой привязанностью. Когда он победил привязанность в чувствах, то остается привязанность в уме. И все равно, уже как бы чувствам не хочется, но ум все равно привязан. Он уже не курит, так сказать, чувства не требует, но ум говорит, а вот тебе хорошо было, ты же помнишь, когда ты курил, как умиротворение сразу наступало, как после медитации, почему тебе еще не покурить? Так? Вот. И уже физически у него нет зависимости, но в уме зависимость остается. На следующем уровне у него уже даже нет зависимости в уме сильной, то есть у него нет сильной привязанности в уме, но у него возникает негативная концепция этого. И привязанность в его уме, остающиеся остатки привязанности, превращаются в ненависть к этому. Когда, это то, о чем мы говорили тут, то есть когда человек, вот он был заядлым курильщиком, потом он бросил, он избавился, уже тело ему не хочется, уже уму не хочется, но теперь, когда кто-то проходит мимо него, курящий, он говорит, фу, гадость какая, ну как это можно вообще, как это, эту гадость можно вдыхать, как, откуда вообще, ну сколько можно, и начинает ругаться и кричать. Или мы знаем, что есть категория брахмачари, которые все время громы и молнии обрушивают на, так сказать, на семейную жизнь, и все радости с этим связаны. Вот. Это третья степень, так сказать, отвязанности от этого, когда у нас эта привязанность превращается в привязанность со знаком минус. Она еще есть в уме, но она уже заменилась на, так сказать, на негативную привязанность к этому. Мы все равно, наши мысли все равно на этом сосредоточены, пусть со знаком минус. И потом на следующем уровне он говорит, что уже нету даже негативной привязанности, но есть определенный след, слабенький след этой анархии.